Добрый день! Сегодня мы находимся в самом центре Москвы, в саду Эрмитаж. Здесь находится знаменитый московский драматический театр «Сфера». Мы в гостях у главного режиссера, народного артиста России Александра Викторовича Коршунова. Здравствуйте, Александр Викторович!
Здравствуйте!
Очень радостно, что нам удалось к вам попасть и есть возможность с вами поговорить о современном театре. Потому что для меня, например, вы один из редчайших актеров, узнаваемых сразу издалека, у которого есть свой почерк, абсолютнейший свой образ, который при этом этот образ может перевоплотить, вообще преобразиться в кого угодно. И даже жесты ваши становятся уже хрестоматийными. Может быть, вам это как-то странно слышать, но тем не менее, иногда вот вы просто делаете жест, когда вы закуриваете сигарету, и этот жест становится... Я понимаю, что... Не всем нравится, когда люди курят, но вот, например, когда вы это делаете, сразу узнавается, да, это вы. Это тот самый знаменитый Александр Викторович Коршунов, актер, который является еще и руководителем важного театра. Вы из театральной семьи. Все это знают. Я только напомню нашим телезрителям, что дедушка ваш Илья Судаков и бабушка Клавдия Иланская служили в театре. Ваш батюшка Виктор Иванович Коршунов возглавлял Малый театр. А ваша матушка Екатерина Ильинична Иланская, собственно, создала театр «Сфера». Казалось бы, что вы из такой... Понятно, что, может быть, вы часто рассказывали, что вы происхождение ваших дальних предков не обязательно из Москвы, но все-таки вы родились в достаточно рафинированной среде людей творческих, которые создавали, играли, превращали театр в современный, двигали его вперед. Однако при этом... Вы играете таких персонажей, которые, ну, явно не москвичи часто, явно далеки от столичной жизни и являются представителями народа. Как вам это удается? Откуда вы, человек, который родился в такой среде, знаете жизнь так глубоко?
Ну, спасибо, во-первых, за добрые слова. Очень приятно слышать такую оценку. Вы знаете, ну, корни-то действительно самые разные у родителей, и по папиной линии, и дедушка, и бабушка, это, в общем, так сказать, такие и Калужская губерния, и Тверская, и деревенские, так сказать, корни. Вот, и в Москве дедушка, мой деда Ваня, отец папин, он всю жизнь работал продавцом, и... Очень простой был, замечательный человек. Он прошел войну, прошел Соловки и вообще многое испытал в своей жизни, но при этом был удивительно, так сказать, таким трогательным, скромным, очень душевным человеком. И бабушка была под стать ему, баба Катя, по папиной линии. Ну, я действительно родился в Москве и действительно... Уже, так сказать, семья была абсолютно театральная. Вот. Но и по маминой линии, так сказать, там, если говорить об Илье Яковлевиче Судакове, он сам из деревни Ростовка под Пензой, он там родился, из Пензенской губернии. Отец у него был дьячком в церкви, он сам начинал в Пензе в семинарии. Вот. А у бабушки, так сказать, тоже она родилась не в Москве, и прадед был, так сказать, служащим на железной дороге. Так что корни были не театральные, в принципе, изначально, и самые разные, и простые, и разных национальностей были там, так сказать, и русские коренные, и говорят там, и венгры, мадьяры, и немцы, так сказать, в общем. Вот. Просто, ну, наверное, вот и оттуда, так сказать, и в биографии, и в общении. Отец был очень простым человеком, таким абсолютно из народа. И у него очень мощный вот этот такой, так сказать, народный, я считаю, так сказать, вот корень всегда присутствовал. Вот, и поэтому так как-то это все, наверное, так сказать, впиталось.
Вот часто бывает, что дети, которые рождаются в театральной семье, из чувства противоречия. Или из-за того, чтобы их постоянно, может быть, родители иногда направляют в эту сторону, а дети же поступают иногда совсем вопреки родителям.
Да, да,
они говорят, нет-нет-нет, мы никогда не станем работать в театре или не станем актерами и так далее. Как вы приняли такое решение? Потому что под прессом ваших родителей нужно было доказать всему миру, что вы настоящий актер.
Вы знаете, это, в общем, случилось так довольно естественно, и так действительно сейчас уже можно говорить, что династия, так сказать, Судаковых, Иланских, Коршуновых выстраивается, потому что уже и дети мои, и сын Степан актер, и кинорежиссурой занимается, и дочка Клаудия актриса, сын работает в Малом театре актером, и в Сфере тоже вот играет в спектаклях, и дочь актриса театра «Современник» Клаудия, и снимается в кино много и хорошо. Вот. А и жена моя, Оля, она театральный художник. Так что, в общем, все, так сказать, так или иначе связаны действительно и с театром, и с кино. Есть еще у нас старшая дочь, дочь Оли от первого брака, Алена. Она, так сказать, ну, хранительница дома, она занимается и дачей, и всеми, так сказать, делами. То, что мы не успеваем делать, а ее сын уже большой парень, Илья, он связан с кино, он в операторской группе работает. Так что действительно вот так, такая выстраивается династия. Но что приятно, и что, мне кажется, так сказать, вот нормально, когда это складывается как-то естественным путем. Потому что и меня, в общем, никто не отговаривал от театра, но никто и не уговаривал, так сказать, идти непременно в театр. Я всегда чувствовал, конечно, что отцу хочется. Вот отец, ну, он хотел, чтобы как-то я это дело продолжил. Но он никогда на меня не давил, вот, и никогда в этом плане не агитировал идти в театр. И в последние годы я очень увлекся рисованием в какой-то момент, и так очень действительно увлекся. Я как-то один раз нарисовал дедушку Илью Яковлевича на даче, так сказать, мы сидели, и вот я как-то попытался его нарисовать, и получилось вдруг похоже. И все говорят, смотри, Сашка, ну, у тебя получается. И как-то так вот действительно пошло, я много, но самостоятельно этим занимался, рисовал, очень много читал книг про художников и ходил по галереям. Вот. И когда я заканчивал 10 класс, то такой выбор у меня был, то ли, так сказать, вот в театр идти, то ли по, так сказать, вот линии живописи. И мама, она даже как-то, она еще более демократична была в этом плане. Она поговорила с Марией Осиповной Кнебель, своим великим педагогом по режиссуре, у которой она училась. И та направила меня к Пименову. И мы с мамой туда ходили. Я понес свои работы, так сказать, он посмотрел. Все, мы были у него в мастерской на Масловке. Он посмотрел, говорит, ну, понимаешь, как-то я ничего так особенно определенно сказать не могу. Ну, вот этот вот один этюдик, так вроде что-то есть. А так, в общем, ну, не могу сказать, что непременно надо этим заниматься.
Решай сам. Жаль, что он, а вдруг вы бы стали
решай сам,
известным
говорит,
художником.
Это самое. Ну, как-то поброди по бульварам, наедине сам с собой подумай, что тебе действительно нужно. Вот. Но мама посоветовала, говорит, может быть, как-то он позанимается. Может, он говорит, ну, я не могу заниматься, он сам, а вот давайте я с кем-то из друзей поговорю. Я тогда несколько месяцев ходил к художнику Рубинштейну, очень хорошему художнику, который, так сказать, вот я у него рисовал. У него там было еще две девочки, которые занимались рисованием. А потом в какой-то момент все-таки я решил, нет, я пойду, пожалуй, пробовать в театральные поступать. И когда я ему сказал про это, то он даже как-то расстроился. Говорит, ну что ж я на вас как-то тратил силы, время, я как-то на вас надеялся. Ну, говорит, не бросайте совсем.
Может,
это дело.
Может, он случайно это говорил.
Вот,
и... А сейчас вы не рисуете?
Ну,
не
я
пишете?
Сейчас все реже, честно говоря.
Все-таки,
какое-то время
это
так, в отпуске,
да?
Где-то вот на гастролях бывало. Сейчас совсем редко, так сказать, ну...
И в какое театральное училище вы поступили?
Я поступил в школу-студию МХАТ в результате, и руководитель нашего курса был Виктор Карлович Манюков, профессор, режиссер, замечательный театральный педагог, который потом возглавил Московский драматический, новый драматический театр, в который мы, большинство выпуска нашего в 1975 году, они, в общем, мы составили, так сказать, костяк труппы этого театра, и там все началось в новом драматическом театре.
Ну, известно, что вы потом перешли или стали играть в Малом театре. Что самое интересное, что ваш батюшка был директором театра, но гораздо позже после того, как вы туда стали в труппе играть, чтобы здесь не было никаких, так сказать,
через год недоразумений. Через год он стал директором, когда я пришел. Вот,
то есть вы добились такой возможности самостоятельно. Что для вас стал Молодой театр?
Да вы понимаете, тогда, когда я уходил, я, в общем, ушел в никуда. Это был, я 8 лет проработал в Новом драматическом театре, и это были очень годы интересные, незабываемые. Мы все были молодые, мечтали и работали, и, так сказать, 18 человек с нашего курса вот пошли именно в новый театр, и это юность. Вот. Но потом случился у меня маленький принц в моей жизни, работа с мамой, с Екатериной Ильиничной Иланской.
Она Антуан тогда, де Сент-Экзюпери.
Да, она в 82-м году предложила мне вот с ней поработать, и она задумала вот новую редакцию «Маленького принца». Это был вообще ее первый режиссерский спектакль, который она поставила в театре Станиславского. Он был замечательный, и я помню прекрасно этот момент, когда я сидел в ложе, смотрел спектакль и обливался слезами, потому что он безумно меня трогал. Вот, там была Ольга Бган в роли маленького принца и Василий Бочкарев в роли летчика. И вообще замечательные были актеры театра Станиславского. Вот, а потом уже он сошел там, а мама решила его уже в «Сфере», которая тогда была не здесь еще, не в Эрмитаже, а во Дворце культуры «Каучук», это был 82-й год. Она хотела восстановить, как бы, вернее, просто поставить заново в новой редакции, в которой не будет маленького принца как такового, а будет летчик, который о нем рассказывает. И порой от его лица, как бы, так сказать, вот принимает участие в событиях.
Но этот летчик до сих пор рассказывает. Это вы продолжаете играть в этом спектакле.
До сих пор этот спектакль у нас идет уже, вот, видите, так сказать, с 83-го года.
Да.
Вот, конечно, он меняется очень вместе со мной. Вот, но продолжает идти, и зритель хорошо его принимает, и это такая, конечно, особенная история. И так много мне эта работа тогда дала, такая она, так сказать, была для меня событийной, перевернувшей меня как-то и человечески, и творчески, что вот я задумал уходить, что мне надо как-то что-то в жизни менять, мне надо какие-то, так сказать, новые горизонты для себя открывать. И это был такой порыв, который многих удивил, и тогда я, в общем, ушел, были съемки в то время, а в театр определенно так у меня не было никакой, так сказать, конкретной зацепки, что вот я перехожу куда-то, так сказать, туда. Вот, были такие даже тогда переговоры с Ефремовым по поводу МХАТа, и он по-доброму отнесся.
Да, я знаю, что вы просто, не дождавшись ответа от Ефремова,
ушли в Малый театр. Там через пару месяцев, вот еще через пару месяцев. Угу. Вот, но потом уже где-то вот это больше года продолжалось, и, в общем, я, так сказать, вот пошел в Малый театр говорить, и Царев меня принял, и в 84-м году я вот пришел в Малый театр. И тогда действительно отец не был директором, а его назначили через год, тогда, так сказать, когда вот Царев стал художественным руководителем, отец директором, и тогда Владимир Андреев был главным режиссером, был такое, была перемена в Малом
театре. У вас есть вторая стезя, которая тоже началась довольно давно. Кроме того, что вы актер, вы и режиссер. Когда вы как режиссер впервые выступили, и что с этим было связано?
Ну, это было тоже произошло в Малом театре. Это был 96-й год, первый спектакль. Это были «Чудаки» Горького. Угу. Вот. И, ну, как-то эта мысль давно во мне, как сказать, зрела, и желание такое было. Долго я собирался, думал, обдумывал, уже, так сказать, дома советовался. В какой-то момент мне сын Степан, мы сидели на кухне, он мне сказал: «Папа, ну что ты все взвешиваешь, ну, уже все начинает, вяжешься в бой, уже отступать будет некуда». И я действительно вот как-то остановился на «Чудаках», тогда Горького как-то, вот мне захотелось именно эту пьесу. И тогда поговорил с ребятами, и я очень благодарен тем замечательным актерам Малого театра, которые в это поверили и пошли. Это была самостоятельная работа. Мы репетировали в свободное время, между репетицией и спектаклем, после спектакля, в выходные. Потом показали сначала половину, и это было одобрено. Потом целиком спектакль. И даже нам, мы показывали на малой сцене, предложили, так сказать, выпускать на большой. И в 96-м году вот этот спектакль вышел. Потом был «Трудовой хлеб», который тоже Островского, который тоже родился как самостоятельная работа и вышел потом вот на малой сцене филиала. Малого театра. Вот так оно как-то постепенно началось. Когда я первую работу заканчивал перед показом, у меня было ощущение, что вот все, только довести ее, вот уже я так измучился, что больше никогда я этим заниматься не буду. Но потом она вышла, вроде получилось, вроде, так сказать,
никогда не говори никогда.
Начали, так сказать, уже начала мысль работы, а потом вдруг, когда актеры говорят: Саш, ну давай следующую, ну ты чего, так сказать, ты, может, знаешь, что ты следующее будешь делать? То вот оно начинается уже такой мотор, который невозможно остановить.
Вы сыграли десятки, можно даже сказать, сотни ролей. Вы поставили десятки спектаклей. Вы являетесь актером кино.
Были первые вот несколько фильмов, картин, из которых вот «Не могу сказать прощай» самая такая, наверное, известная, и она живет и по сей день, и часто повторяется по телевидению. Вот. А потом был перерыв в 20 лет, и, в общем…
Этот перерыв был связан не с вами, да? Потому что он почему-то перестали обращать внимание на вас, как на характерного актера.
Да бог его знает, но вот так складывается вообще же актерская жизнь, это такая очень штука непредсказуемая.
Пустота и провал, да.
И, ну, была работа, слава богу, в театре, и были за это время пара таких, так сказать, предложений, где-то я отказался, где-то я, так сказать, вот не смог по времени, где-то, так сказать, мне показалось, что не стоит мне за эту роль браться. А один был момент, что уже начали меня снимать, а потом был первый съемочный день, потом взяли и поменяли актера. То есть, ну, какие-то вот моменты были, но в итоге как бы действительно... До 2003 года вот был перерыв.
Тут я подвожу как бы к некоему философскому вопросу, который я хочу задать. Понимаете, вы относитесь к плеяде таких настоящих характерных русских актеров. Иногда, даже сейчас, часто, ну, иногда это как ярлык приклеивается, иногда это просто как хорошее звание. Вы относитесь к людям православным, которые какой-то создают специфический определенный образ. Даже если вы играете отрицательных персонажей или положительных, вы несете какой-то внутренний потенциал, большой духовный мир на сцену. Это очень важно. Поэтому у меня как бы в связи с этим два вопроса. Как вам удавалось все время, особенно в последнее время, сочетать такие вещи, как актерство и духовная жизнь? Знаете, говорят, лицедейство. Это слово не для всех очень приятное, да, говорят, не актеры, а лицедеи. Вот они все время играют кого-то, они не живут сами собой. Как это можно сочетать? В связи с этим у меня и другой вопрос. Есть очень много интересных актеров, которые ушли из театра, например, Екатерина Васильева, или, например, или из кино, как Иван Охлобыстин, а потом вернулись в него, не потому что они не могут без него жить. Есть те, которые не вернулись, конечно, там некоторые даже ушли в монашество и так далее. Как, в каком месте вы ощущаете себя в этом пространстве? Почему вы продолжаете считать театр главным делом своей жизни?
Ну, вы понимаете, действительно, актерская профессия очень непростая. Потому что, если относиться к этому всерьез, то она требует человека целиком, она, так сказать, требует погружения во все стороны своей психики, и она исповедальная, так сказать, актер на сцене хорош тем, когда он открывает что-то, как, так сказать, чего, может, он никому вообще в жизни не расскажет, и это именно и есть, так сказать, главная какая-то ценность, вот эта вот единственность и самобытность, и исповедальность интонации, которую приносит с собой тот или иной актер, та или иная индивидуальность. Вот, но это, конечно, сопряжено с такими нервными напряжениями большими и с такими разными сторонами, так сказать, вот, человеческой натуры. Но, в общем, наверное, это личный путь каждого. И если вот так человек действительно ощущает такую потребность в какой-то момент, что это входит в противоречие с его человеческой, духовной, нравственной жизнью и уходит из этой профессии, подчас уходит вот и в религию, и в служение церкви, это, вероятно, абсолютно закономерно для него. И совершенно не случайно. Вот. И... всяких может, так сказать, это действительно профессии во многом опасные, грубо говоря, так сказать, можно и надорваться, и сломаться, и пограничные состояния тут, как говорится, недалеко. Вот. Но, на мой взгляд, как-то для меня, в общем, в этом какого-то неразрешимого противоречия нет. Во мне как-то это соединяется. мне кажется, что, так сказать, актер и духовная жизнь, и вера, это они не противопоказаны друг другу, а они, наоборот, дополняют друг друга и помогают.
Какие замечательные слова вы сейчас сказали. Я-то с этим абсолютно согласен, потому что я считаю, что любое творчество – это сотворчество. Есть творец, который сотворил мир, и человек, который способен внести что-то от себя в это творчество – это большой человек, состоявшийся человек. И поэтому, конечно же, актерская жизнь, она очень сложна, потому что она погранична, очень хорошее слово тоже вы употребили, она погранична, и шаг влево, и шаг вправо, знаете, как раньше говорили, расстрел. Но любой человек, любая духовная жизнь – это есть выбор между пшеницами и плевелами. Человек не актер, точно так же, как актер, каждую секунду выбирает.
Понимаете? Конечно, это такой абсолютно духовный путь каждого человека. Я, знаете, сейчас вспомнил, я когда-то потом много раз об этом, правда, рассказывал, но вот… Когда вот мы закончили школу-студию МХАТа, и 1 сентября всегда бывает встреча с первым курсом выпускников, мы пришли в МХАТ, и всегда кто-то говорит от первокурсников, кто-то от выпускников, и мне говорят: «Саш, ну давай вот от выпускников скажи что-нибудь первому курсу, такое напутствие». И я сказал совершенно то, что мне в голову пришло, но потом со временем как-то я подумал, что как-то я достаточно мудрую вещь сказал, даже сам того не понимая. Я говорю тогда ребятам: вот вы помните, есть у Горького в детстве, Горького, вот эта сцена, когда пляска цыганка, когда поют, и там есть такое место, когда цыганок слушает, как поют, и время от времени вздыхает и вскрикивает, и говорит: «Эх, как бы голос мне, пел бы я как, Господи!» Вот, и я говорю: «Вот, вы знаете, раз вы поступили, значит, голос у вас есть, вас выбрали. Вот я желаю вам, чтобы вам всегда так же хотелось петь, как цыганку». Почему я тогда это сказал, я не знаю. Но со временем я понял, что это самая вообще главная, может быть, жизненная проблема каждого из нас и в творчестве, и в творческих людей, и просто проходящего жизнь человека, как сохранить себе вот нежную ткань сердца, как называл ее Блок.
Использовать таланты.
И в то же время, так сказать, выжить во всех напряжениях нашей жизни, чтобы было чем петь, чтобы хотелось петь, чтобы это, так сказать, не мертвело. Потому что жизнь – это сложный путь. Много напряжений в жизни, и в профессии много. Ну вот, и с одной стороны, надо выстоять, надо не надорваться, а с другой стороны, надо быть, чтобы те струны души, которыми поешь, чтобы они отзывались, чтобы они вибрировали, чтобы они были так же нежны, как в юности.
Есть такое понятие «герой нашего времени». Вы сталкиваетесь с таким понятием ежедневно, потому что вы театр, вы главный режиссер, вы сталкиваетесь с драматургией, вы сталкиваетесь с актерами на сцене. Каков он, герой нашего времени сегодня? Он глубокий или он поверхностный? Он развлекательный или он слишком мудрый? Потому что слишком мудрый и слишком духовный, иногда для сцены это довольно скучно. Понимаете, о чем я говорю? Это не значит, что это плохо, но довольно скучно. Кто он?
Вы знаете, ну, я, так сказать, может быть, так отвечу коротко, но вот как мне так сейчас кажется. Мне кажется, по нашей жизни и в наше время это ответственный человек. Mm-hmm. Это человек, который отвечает за то, что он говорит, за то, что он делает, за тех людей, с которыми он связан. И вот буквально несколько дней назад, 17 апреля, исполнился год, как ушел из жизни отец. И так сложилось это просто волей провидения, что в этот день мы играли Гамлета, студенческий спектакль, который отец именно задумал, начал ставить, работать, репетировал до последних дней со студентами. Это была его мечта — поставить со студентами Гамлета. Мы на фестивале «Твой шанс» на Страстном играли этот спектакль в его честь. Вот. И потом собирались с ребятами, я как раз об этом говорил. Вот отец был человеком, который абсолютно отвечал за тех, кого он приручил.
Да, да, да.
А этих прирученных было море. Его ученики, его друзья, его соратники по театру, театр, за который он отвечал много лет. и масса сон, так сказать, замечательных учеников, потому что он 55 лет возглавлял свою мастерскую коршуновскую. Это вообще уникальное совершенно явление. Наверное, таких других больше нет. Вот. И вот для меня это герой нашего времени.
Ответственных что, людей много
потому что
или мало?
Мало, мало. В общем, пожалуй, так сказать, даже какое-то некоторое есть время тотальной безответственности, что можно и сказать, и пообещать все, что угодно, не обязательно потом выполнять.
Вы знаете, вот сам под собой последок задам вопрос такой очень неожиданный. Если бы вы... Театр существует, вот сейчас много театров. Я даже хотел вам задать вопрос, но уже не успеваю задать его. Немного ли театра в нашей жизни? Но не буду его задавать, но все-таки. Из-за того, что целые пласты людей, да, из КВН, из телевидения уходят в театр, создают свои театры. Очень много людей считают, что актерское мастерство, а очень простое мастерство, что это такое ремесло, которое, ну что там особенного, я вот сейчас снимусь в рекламе, и все будет хорошо. Если бы вы вдруг стали министром культуры, что бы вы сделали, вот буквально двумя-тремя словами, для театра, чтобы что-то сделать в нем другое, новое, или наоборот, что-то законсервировать? Что бы вы сделали для театра?
Я не знаю, я не могу сказать, я не могу поставить себя на место министра культуры. Я могу только единственное сказать, что я бы его любил и о нем заботился. Вот, а там уже думал бы конкретнее.
А может быть, это и есть самое главное для театра, чтобы его любили и о нем заботились? Да. Замечательные слова. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Вот мы и завершим этими словами нашу беседу. Напоминаю, что мы были в гостях в саду «Эрмитаж» в Московском драматическом театре «Сфера» у главного режиссера театра Александра Викторовича Коршунова, народного артиста России. Спасибо вам большое.
Спасибо.